говорит Радио Свобода. В эфире 679 выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Настоящее сквозь призму прошлого.
Что вернул российскому футболу голландский тренер.
Об игре сборной и о ее будущем.
Три тезиса Гуса Хиддинка.
Кто ждал столь яркой победы россиян над голландцами?
Юрий Сивидов не был оптимистом, а теперь им стал.
Этично ли решать трансферные вопросы в ходе турнира сборных?
И неэтично, и невыгодно.
Убежден Роберт Воскиричан.
Как будет показана телезрителям Олимпиада в Пекине?
У микрофона в студии Радио Свобода Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего, коротко познакомим вас с новостями уикенда.
Формула-1. Восьмой этап чемпионата мира Гран-при Франции выиграл гонщик Феррари Филиппе Масса, для которого этот успех стал третьим в сезоне и восьмым в карьере. Вторым на трассе в Манекур финишировал его партнер по команде, прошлогодний победитель Кими Райконен, третьим представитель Тойоты Ярно Трулли.
Вслед за ними в так называемой очковой зоне разместились Хейки Ковалайнен из Макларена, Роберт Кубица из команды BMW Sauber, Марк Уэббер Red Bull, Нельсиньо Пике, представляющий Рено, и Фернандо Алонсо, также из команды Рено. В общем зачете теперь у Массы 48 очков, у Кубицы 46, у Райконена 43. А в Кубке конструкторов Феррари имеет 91 очко, BMW Sauber 72, Макларен 58.
Футбол. Третьим полуфиналистом чемпионата Европы стала сборная России. В четвертьфинальном матче в Базеле она в дополнительное время выиграла у команды Голландии 3-1. Голы у россиян забили Роман Павлюченко, Дмитрий Торбинский и Андрей Аршавин. У голландцев мяч на счету Руда ван Нистелроя. Этот матч стал последним в международной карьере голкипера голландской сборной Эдвина ван дер Сара, объявившего об уходе из национальной команды по окончании Евро-2008. Заранее было известно и о том, что сборную покинет ее тренер Марко ван Бастен, подписавший контракт с амстердамским Аяксом.
В этой студии уже скоро будет 15 лет, как мы говорим о сборной России. И мы перед чемпионатом мира еще 1994 года, который проходил в Соединенных Штатах Америки, тогда еще даже программы «Прессинг» не было. Мы сделали 9 таких получасовых программ, которые назывались «Советский Союз, Россия. Есть ли преемственность в футболе?». И вот после этих 9 программ мы сделали вывод, что да, история есть, история очень хорошая, но российский футбол будет страдать в ближайшее время от некачественной работы тренеров, от отсутствия тренеров высокого класса. Ну, еще и организации, естественно, всего дела. И вот понадобилось 15 лет, чтобы эта наша точка зрения подтвердилась. Вот она подтвердилась великолепной работой Гуса Хиддинка, который сделал то, чего за эти 15 лет не могли сделать российские тренеры, и, кажется, и в будущем не будут делать, в ближайшем, во всяком случае.
Ну а теперь достижения российской сборной на чемпионате Европы заставляют всех обозревателей, наблюдателей и прогнозистов, конечно же, корректировать свои точки зрения, свои предварительные, скажем так, представления. В том числе, естественно, должны корректировать их и мы, потому что, думаю, сейчас нет смысла бояться признаться в том, что ожидать таких свершений от сборной России мало кто мог. Мы, например, вообще не могли. И корректируя вот эту точку зрения, например, свою лично, я должен отметить, что я просто не ожидал такого уровня игры, который могут показать российские футболисты. И опять-таки говоря о тренерах, видимо, надо признать, что работая с российскими тренерами, футболисты заставляют нас думать о них хуже, чем они есть на самом деле. А вот при Хиддинке, сейчас, когда он получил их в свое распоряжение уже, считай, целый месяц, Вот при Хидинге они раскрылись и показали свои лучшие качества, которые при российских тренерах, работая в клубах, показать не могли.
Самое обидное еще то, что при российских тренерах, вот работая в клубах, они просто не прогрессируют. И все время такое ощущение, что вот если бы Жирков или Павлюченко или Аршавин оказались бы в каких-нибудь зарубежных командах, то они бы росли, ну что называется, не по дням, а по часам. А здесь они в России затухают. И мне кажется, что вот когда начнется сейчас возобновиться чемпионат России, мы снова будем свидетелями вот этого затухания. Ибо волна вот эйфории, волна хорошей игры под руководством Хидинга пройдет или куда-то уйдет. Она же не может вечно продолжаться. А вот что касается Хидинга, то мы ведь с ним познакомились, когда были еще в Лиссабоне в 95-м году на международном симпозиуме по развитию современного клубного футбола. И он тогда произвел на нас, ну, вообще выдающееся такое впечатление, потому что, во-первых, он и самые разумные соображения высказывал, а там было много известных специалистов, а кроме того шутил, и, наконец, еще был чрезвычайно открыт и вступать готов был в дискуссии по любым вопросам. Ну, дальнейшее наше знакомство тоже продолжилось, вот в частности, где на чемпионате Европы 96-го года, а уж в 2006 году на чемпионате мира в Германии, когда он тренировал сборную Австралии. Вот тогда мы уже всерьез думали о том, вот такого бы тренера. Первый раз эта мысль родилась задолго до этого, лет 10 назад. Вот такого бы тренера в России. И вдруг вот такая мечта осуществилась.
Но вообще, говоря о тренерском гении Гуса Хидинга, уже столько всего было использовано, всяких прилагательных в превосходной степени, в такой, в сякой. Но мы, кажется, ищем все новые и новые эпитеты. И вот мне сейчас вообще уже кажется, что Гус Хидинг вполне возможно может называться одним из величайших тренеров вообще в истории футбола, учитывая, скажем так, относительные его достижения с различными командами. Именно я делаю упор на слово «относительный», потому что всем понятно, что возможность покорить ту или иную вершину отчасти связана и с имеющимся в твоем распоряжении материалом. Понятно, что если ты приходишь в сборную Бразилии, у тебя гораздо больше шансов стать чемпионом мира. Это в истории проделывали уже 5 специалистов. Разумеется, попадая в команду Австралии, Южной Кореи или России, Хидинг таких возможностей не имеет. Но вот посмотрите на его сравнительные достижения. В истории сборной Кореи он добился того, чего она не добивалась никогда. То же самое можно сказать и про Австралию. Никогда в жизни она не играла в плей-офф чемпионата мира и, возможно, не будет играть и дальше. ПСВ Эйндховен один раз в своей истории выиграл Кубок чемпионов, и это было при Хидинге. Это, опять-таки, не Реал и не Милан, с которыми очень много тренеров покоряли эту вершину. Ну и российская сборная, как вершина на данный момент, тоже историческое достижение. Можно и Голландию вспомнить. Он с ней дошел до полуфинала на чемпионате мира 98 года. Были в ее истории и более высокие достижения, но все равно это было рекордное за вот уже 30 с лишним лет.
Я начал с того, что сказал название тех наших программ. Есть ли преемственность в футболе? Вот к Гусу Хидингу это относится в полной мере, потому что команды, которые он тренировал, и которые вот сейчас только что были перечислены, вырастали, что ли, или выросли из того тотального футбола, который когда-то в начале 70-х годов один из учителей Хидинга, Ринус Михелс, воплотил в жизнь. Естественно, Хидинг на этом рос, как и большинство голландских тренеров. Он это все впитал, пропустил через свой опыт, ему уже тоже за 60, как мы знаем, и он прививает эту игру командам, которые совершенно были далеки от этого. Если бы сейчас, я так представляю себе, были живы тренеры великие, российские, советские, Виктор Маслов, Михаил Якушин, Борис Аркадьев, там Александр Севидов, то они бы увидели в работе Хидинга примерно то, к чему шли сами и что потом увидели в Голландии. Я помню, что вот тотальный футбол впервые во время своей командировки в Голландию, подготовку к этой игре, что ли, увидел Виктор Александрович Маслов. В киевском «Динамо» пытался это все провести. То есть футбол такая же стихия, такой же род деятельности, как и, предположим, искусство и другие виды человеческой деятельности, в которых развитие должно идти поступательно. И если в России этот процесс был прерван, с моей точки зрения, искусственно или, в общем, я не знаю, необдуманно, то Хидин как бы восстанавливает сейчас. И вот это очень интересно, что голландский тренер восстанавливает преемственность советского вот футбола, переводит, что ли, вот это все исторические достижения в российский футбол.
Но я думаю, что даже при всем том восторженном настроении и радостном настроении, в котором мы сейчас пребываем после столь прекрасной игры российской сборной на чемпионате Европы, все же было бы наивно полагать, что в российском футболе нашлись бы сейчас тренеры, которые захотели бы и смогли бы научиться у Хидинга, что-то у него перенять, извлечь какие-то уроки, но, возможно, урок извлекут другие, которые поймут, что нужно как можно больше приглашать тренеров такого класса в Россию. Ведь мы понимаем, что отчасти основан успех Хидинга сейчас на успехе «Адвоката», который создал прекрасную команду в «Зените», она стала базовой командой для сборной. И, естественно, это уже общее место, что футболисты «Зенита» от одного голландского тренера, попадая к другому голландскому тренеру, меньше тратят времени на адаптацию, как-то легче впитывают идеи, да, все это понятно. Понятно. Ну вот, если в условиях отсутствия российских тренеров приглашать все больше и больше иностранных, европейских, в частности, тренеров, такой вот действительно высокой квалификации, как Хидинг и «Адвокат», то вот она может быть и некоторая преемственность уже не в узких российских рамках, а в глобальных, скажем так, европейских.
От общего к частному последняя деталь. Одним из лучших игроков сейчас сборной России является, естественно, Юрий Жирков. И как тут не вспомнить, что его нашел и привел в ЦСКА за те полгода, что успел поработать с этой командой, знаменитый португальский тренер Артур Жорже. Вот получается, что иностранные тренеры, вклад в российский футбол внесет огромный.
Теперь, коллеги, когда столько было сказано об иностранных тренерах вообще и Гуси Хидинге в частности, самое время предоставить слово ему самому. Послушаем, что сказал он после победы над голландцами.
Я чрезвычайно горжусь достижением команды, особенно если учесть, что после трудной, но хорошей игры против Швеции у нас было всего 2 дня на восстановление. За это короткое время мы едва ли могли работать над тактикой, так что мы посвятили ей лишь 10 минут во время вчерашней тренировки, а также время на собраниях в отеле. Учитывая это, а также то, что игра перешла в дополнительное время, мы можем говорить о выдающемся достижении для команды. Подобных достижений у меня в карьере было не так уж много. Не знаю, выгляжу ли сейчас реалистом, или во мне еще говорят эмоции, но мне кажется, что наша команда выглядела предпочтительнее и технически в плане контроля мяча и игры в пас, и тактически, и физически. В игре против голландцев это потрясающе, ведь я знаю, как они готовятся в тактическом и физическом плане. Возможно, это звучит высокомерно, но я считаю, что мы были лучше соперника во всех компонентах игры. В самом конце матча мы получили удар с помощью единственного оружия, имевшегося у голландцев, стандартного положения. Вот, кстати, и одна из двух позиций, по которым мы заслуживаем критики. Первая – это нарушение правил без необходимости. А вторая – стандартные положения, при исполнении которых мы были слишком пассивны. Ну, можно и еще найти повод для критики. Мы хорошо комбинировали и много создавали в атаке, но не могли завершить свои комбинации. Еще в первом тайме у нас были отличные шансы, да и во втором мы могли забить больше одного гола. А вместо этого по закону игры получили 1-1. Но, несмотря на этот удар, продолжали играть и создавать, стремясь забить второй гол. И в итоге были вознаграждены даже 2. И я очень горжусь всеми своими игроками.
Таковы общие соображения Хидинга после матча. А теперь перейдем к соображениям конкретным. Тренер никогда не скрывал, что одной из составляющих успеха является внимательное изучение соперника, которое и позволило россиянам последовательно обыграть сильных и авторитетных соперников. Сперва шведов, а затем голландцев. Of course, everyone knows we knew the Swedish team, but you have also your analysis about the Dutch team.
Конечно, все знают, что мы изучили шведскую команду, но мы также изучали и голландскую. И за то короткое время, что у нас было на подготовку, мы сосредоточились на нейтрализации ее сильных сторон. Одна из них — левый фланг, где у голландцев отличные созидатели. Мы пытались закрыть этот фланг с помощью Саенко, очень дисциплинированного игрока из Бундеслиги, физически сильного, который знает, что делать, когда ему объяснишь. Так мы заставили голландцев больше играть на правом фланге, оставив им там немного места. А потом уже могли давить и на том краю. И в результате практически оставили без поддержки Ван Нистелроя, Снейдера и Ван дер Варта. Это ведь не только вопрос персональной опеки этих футболистов. У них достаточно мастерства, если ты позволишь им играть. Получая мяч, они благодаря своим созидательным качествам способны решить исход любого эпизода. Поэтому нашей задачей было отрезать их от поддержки из глубины поля. Переведя акцент игры на их правый фланг, мы смогли обороняться с большей легкостью. А когда мяч оказывался у нас, они уже должны были решать, идти ли им назад по правому краю до линии обороны, ведь за счет выдергивания Зырянова из полузащиты мы давали возможность для атаки Жиркову, что превращало Дирка Кюйта в защитника. Голландцы перестроились, и у нас возникли небольшие проблемы, когда Кюйт перешел на другой край, а Снейдер на его место. Но, к счастью, во втором тайме они произвели замену, их игра стала более статичной, а нам стало легче обороняться.
Вот таким путем шла команда Хидинга к своему историческому достижению. Путь, как мы знаем, еще не закончен, но чем бы ни завершился полуфинальный матч с соперником, который на тот момент еще не был известен, у сборной России есть все основания гордиться достигнутым. А у болельщиков надеяться на то, что успех национальной команды станет прологом к общему подъему футбола в стране. Хидинг тоже думает об этом.
Если вы посмотрите, с чего мы стартовали, посмотрите на рейтинг FIFA и UEFA, какие места занимала там Россия год или два назад, вы поймете, что мы поднимаемся. Это большой успех. Самый большой успех для меня. Не лично для меня, но для российского футбола. И если мы ответственные люди, если мы понимаем, что надо использовать этот рывок первой команды, необходимо, и я это все время говорю, улучшать нашу инфраструктуру, давать шанс молодым, активно искать их, правильно обучать в современном духе, как в клубах, так и в сборной. И тогда эта большая страна сможет не сегодня, но завтра или послезавтра стать одной из ведущих в Европе. Вот на что нам надо сделать упор. Когда у сборной дела идут хорошо, ответственные люди, где бы они ни находились, должны обеспечить следующий шаг для молодых игроков. Но конкретно нам, нашей команде, этот успех позволяет немного расслабиться и отдохнуть. Но недолго, так как я не хочу увидеть команду, которая скажет: «Ну, отлично, дело сделано». Я хочу, чтобы команда была настроена. А если она настроена, я буду поддерживать ее изо всех сил.
Такова точка зрения главного тренера сборной России Гуса Хидинга.
А разговор об игре сборной России продолжит один из лучших футбольных аналитиков, известный в прошлом форвард Юрий Севидов, который на протяжении всего периода работы Гуса Хидинга в Москве весьма критически ее оценивал. И вот что он сказал сразу по окончании четвертьфинального матча нашему корреспонденту Игорю Швейцеру.
Сборная России добилась удивительного результата и, наверное, при удивительной игре. Что вас удивило больше? Что показалось, может быть, странным? Или вы этого ожидали?
Если говорить честно, конечно, я этого не ожидал. Да и вряд ли найдется человек у нас, так сказать, болельщик в стране, который ожидал всплеска, и именно не результата. Результат, кстати, в футболе дело такое, что его можно иногда добиться и случайно, да? А вот поймать ту игру, которую показала сборная в последних трех играх, и особенно, конечно, чем дальше, тем страшнее. Плохо с Испанией, хорошо с Грецией, очень прилично со Швецией и совершенно бесподобно с Голландией. И, конечно, этого никто не ожидал, я больше чем уверен. И именно не ожидали такой уверенной игры, и я бы сказал, такой современной игры. Мы как-то сразу, одним шагом, проделали большое расстояние лет в 10. Мы никогда не играли так в середине. Мы никогда так не отвечали за мяч. Мы никогда так быстро не перемещались. Никогда так быстро не отдавали мяч и не находили его. Никогда не играли с такой сменой скоростей и направлений. Просто смотреть было очень и очень приятно. И мне кажется, это колоссальный вообще шаг вперед. Объяснить это можно только одним. Той работой, которая была проделана Гусом Хидингом в течение последних трех недель перед началом чемпионата Европы. Потому что до этого, откровенно говоря, ничего абсолютно не предвещало классной игры сборной. Мы помним совершенно классный эмоциональный взрыв в игре с Англией, когда мы выиграли, да, и казалось бы, вроде вот-вот чего это нашли, но, скорее всего, это были эмоции, потому что уже следующую игру с Израилем против молодого нападения, второй команды фактически Израиля, да, мы проиграли 2-1 и проиграли безоглядно. И потом была ужасная игра с Андоррой, то есть, и потом была ужасная игра, конечно, и с Бухарестом 0-3. Ничего не предвещало ни перемен в игре, ни в составе, и то, что все произошло, произошло очень и очень неожиданно. Конечно, я думаю, что, наверное, скорее всего, не так это неожиданно было для штаба нашей сборной. Наверное, они что-то, так сказать, закладывали. Но тоже потому, что они говорили, вот такой резкий всплеск, конечно, тоже неожиданность. Но тем более он приятен, тем более он приятен. И я думаю, что вот уже на протяжении 3 игр команда от каждой игры прибавляет, да, и это говорит о том, что есть еще, оказывается, и потенциал довольно высокий, да, и мне кажется, сборная может еще прилично сыграть и оставшиеся игры. Это связано в первую очередь с тем, что мы все-таки, наверное, в общей массе недооценивали своих игроков, или вернее сказать, наши все игроки, которые входили вот в список этих игроков сборной, да, они играли и тренировались, скорее всего, не в том режиме, в котором нужный, который соответствует современному футболу. И вот когда у Хидинга получилось время, получилось 3 недели, когда можно работать в том режиме, который соответствует современному футболу, вот все наши игроки резко прибавили, в первую очередь, конечно, физических качеств. И неожиданно на фоне этих высоких физических качеств стало абсолютно четко видно, что и с мячом мы работаем неплохо, и мыслим неплохо. Ну и, конечно, надо сказать, что Хидинг проделал большую работу в постановке игры в середине поля, проделал большую работу с налаживанием игры в обороне, хотя, конечно, здесь проблемы как были, так они и остались, но, во всяком случае, они стали не такими заметными. Ну и сама атака, и участие игроков середины поля в атаке, и двух атакующих игроков в атаке, это просто прелесть, и такого, наверное, я думаю, что сейчас на чемпионате Европы ни одна из команд не показала. Да, голландцы показали тоже в первых 2 играх великолепный футбол и с итальянцами, и с французами. Но, как оказалось, мне кажется, что немножко рано они вот включили такую большую беговую работу, потому что в игре с нашими футболистами их уже не хватило, это совершенно очевидно. Во-первых, мы выиграли в добавочное время весьма убедительно, это раз. А во-вторых, мы ничего не предоставили голландцам в середине поля. И когда они не повели в счете, не забили быстрый мяч, как им это удавалось в игре с итальянцами и с французами, игра стала абсолютно равной, и даже в какой-то мере преимущество по голевым моментам имели мы. Ну, а в дополнительное время мы их просто смели. Но это может быть и правильно, потому что Гусхидинг использовал то, что мы находимся в середине сезона, они находятся в конце сезона. И вместо того, чтобы перед началом чемпионата Европы, как эти остальные команды, голландские, итальянские, французские, дают своим игрокам отдых и щадящий режим, Гусхидинг предпринял большую физическую атаку на организм спортсменов. И, как показали игры, это было очень вовремя, и физически мы выглядим очень и очень прилично.
Надо ли пояснять, что в тех, кого поразила игра россиян в матче с голландцами, Юрий Сивидов прежде всего видел специалистов. Ведь рядовые болельщики всегда мечтают о победе, как бы ни играла их любимая команда. А вот заставить специалистов изменить точку зрения непросто. И это еще одно достижение Гуса Хидинга. А нашу программу мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Подмосковье на очередном съезде «Яблоко» избрано новое руководство партии. Высшим органом стал политический совет, в который вошли 12 человек, в том числе избранный в воскресенье председателем партии Сергей Митрохин, бывший ее лидер Григорий Явлинский, Сергей Иваненко, Алексей Арбатов, правозащитник Сергей Ковалев, руководитель фракции «Зеленых» Алексей Яблоков. В Чечне совершены новые вооруженные нападения. По данным РИА Новости, в Наурском районе республики в результате обстрела погиб сотрудник МВД Адыгеи. Ранее «Эхо Москвы» сообщило, что сотрудник управления ФСБ был ранен при обстреле в пригороде Грозного. В Астрахани 17 воспитанников одного из детских садов госпитализированы с диагнозом пищевое отравление. Состояние детей оценивается медиками как средней тяжести. В России 22 июня отмечается День памяти и скорби. 67 лет назад началась Великая Отечественная война. По всей стране проходят траурные мероприятия. Жертв войны в этот день вспоминают и в других государствах СНГ. В Бресте прошли переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. Достигнута договоренность придерживаться существующих двусторонних соглашений, в том числе о союзном государстве. Король Саудовской Аравии Абдалла заявил, что его страна с июля увеличит добычу нефти на 200 тысяч баррелей в день. Об этом он сообщил на заседании экстренного энергетического саммита в столице страны Джедде. США призвали власти Зимбабве прекратить кампанию террора, развязанную против оппозиции.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов. Рубрика «Экономика большого спорта» возвращает нас к разговору о футболе. Об игре мы сегодня достаточно поговорили на чемпионате Европы. Но сегодня наш разговор будет строиться в необычном русле, поскольку, так или иначе, экономика в любом случае будет связана с душой игры, с эмоциями и прочее, прочее, прочее. Я приглашаю к общению эксперта прессинга Роберта Васкевичана. Вам слово, профессор.
Спасибо, Дмитрий. Действительно, цифры будут присутствовать, и без этого наша рубрика мертва. Но, тем не менее, есть масса вещей, которые напрямую с экономикой, с деньгами, с цифрами не связаны. В частности, скажем, напрямую, я подчеркиваю, не связаны, но, тем не менее, все взаимосвязано. Предположим, вот такой сюжет, который изжил сам себя. Сюжет, связанный с якобы немотивированностью сборной Голландии перед третьим матчем в группе. Дескать, обыграли итальянцев, французов, а с румынами можно и нужно, даже есть один очень уважаемый мной и всеми нами обозреватель, который в различных средствах массовой информации, так сказать, и читал, и видел, и слышал, как он это произносит. Что, дескать, голландцы, если они профессионалы, они, дескать, профессионалы, поэтому они поступят следующим образом. Они дадут возможность румынам выиграть.
Отцепят французов, что называется, французов, итальянцев.
Отцепят французов, и самое главное, итальянцев, которые славятся своим умением еле-еле пролезать каким-то невероятным образом из группы, а потом становиться чемпионами с блестящей игрой ближе к полуфиналу. Финалу, и спокойно стать чемпионами Европы, голландцам, которые, кстати говоря, уже мы знаем, что уехали с чемпионата Европы. Во-первых, да, как возмутиться, это же профессионалы, зачем же так нехорошо думать о голландцах? На самом деле, да, во-первых, да, они профессионалы, но это тоже тесно связано с экономикой, с деньгами, потому что голландцы, будучи профессионалами, они прекрасно понимают, их главный тренер Ван Бастен и сами игроки, что деньги, которые они в огромных количествах зарабатывают, напрямую связаны с качеством игры и со спортивным поведением на поле. Это первое. Но я уже не говорю о том, что есть и прямые вычеты, потому что каждая победа это миллион евро. Казалось бы, вот такой сюжет, да, он вроде как бы и экономический, и неэкономический. А на самом деле тут трудно разделить одно, отделить, вернее, одно от другого. Есть еще несколько сюжетов, которые тоже на грани экономики, этики, духа и так далее, спортивного духа. Я уже не говорю о том, это растиражировано по поводу того, что давали отдыхать основному составу. Это сделали, кстати сказать, и вчерашние соперники российской сборной голландцы.
Это сделали хорваты.
Это сделали хорваты, это сделали португальцы, все с одинаковым результатом.
Да, да, да.
Казалось бы, дали отдохнуть. Вроде расчет, потому что футбол это не только красивая игра, но это еще и схемы, это расчеты, это всевозможные научные комплексные группы.
Это конечно, не конечно, это игровой и бросил. Психологический тонус.
Да, и все такое прочее. И, конечно же, мне не с руки критиковать тренеров, такого как Скалари, например. Но это даже смешно было бы, если я начал разбирать слабые стороны тренера Скалари. Но плохое это от хорошего, мы все умеем отличать. И мы видим, что команду Португалии просто подменили. Как будто просто подменили, потому что стало очевидно, что так делать нельзя.
И помните, Роберт, мы упоминали с вами эпизод с тренером сборной Франции Сантини, который в разгар чемпионата Европы заявил о том, что подписал контракт
с Тоттенхэмом.
С Тоттенхэмом, да, совершенно верно. Такая же ситуация произошла и со Скалари на этом Евро.
Совершенно верно. Вот я как раз о Скалари говорил в контексте того, что он, как и другие неудачники четвертьфинальных матчей, бывшие победители своих подгрупп, Но я хотел провести мостик к тому, что есть и другие приходящие моменты. В частности, Скалари, да, прекрасный специалист, но, например, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, совершил очень грубую тактическую ошибку, не в футбольном плане, нет, а в плане, так сказать, момента объявления того, что он пришел к соглашению с клубом Челси и подписал уже твердый контракт. То есть это не просто слухи, это не протокол о намерениях, а уже контракт. Моментально его благосостояние увеличится в 4 раза. Естественно, и никто не спорит с тем, что тренер, профессионал, работает за деньги. И вот, так сказать, как и все мы, ну, в меру сил, то есть у него больше возможностей, работает для своей семьи, для своих детей, там, жены, внуков и так далее.
Да, но публично заявлять, конечно,
нельзя.
Во время
чемпионата
Европы.
Нельзя, то, что сделал Сантини, да, что ему не прибавило, так сказать, весов абсолютно. В итоге он и провалился со сборной Франции в 2004 году.
И с Тоттенхэмом.
И с Тоттенхэмом он ничего не показал, в итоге с ним и там распрощались. Ошибка допущена, и допущена грубая ошибка. Это, конечно же, расхолодило. Вот две ошибки тренера Скалари. Игровые моменты не разбираем. Мы говорим о том, что находится на стыке экономики, денег и этики, и, так сказать, духа футбольного. Еще из стана португальской сборной интересные новости были. То есть с грузом неприятных новостей, неприятных для командного духа новостей. Для Скалари это очень приятная новость. Стать тренером суперклуба с огромной зарплатой. То же самое, так сказать, проблема Роналду, Криштиану Роналду. Он уже с этим грузом приехал в Швейцарию или в Австрию, где они там...
На грани подписания контракта с Реалом, да.
Да, и причем это все довольно неприятная история, как очень многое связано с этим замечательным футболистом. Вот на поле он просто, ну, завораживает его техника, игра, скорость, ну, гений просто, юный гений. Но все, что за пределами поля, вызывает, я бы сказал, шквал отрицательных эмоций. В частности, его манера общественного поведения, его манера вести как бы дела или его агента.
Эпатажный пиар такой,
да,
конечно.
Такой, да, то с Реалом. Понятно, Реал, так сказать, по деньгам, с ним даже Манчестер Юнайтед не может бороться. Это все понятно. Но как это происходило? Все эти закулисные переговоры, недовольство Фергюсона. Еще до чемпионата все это дело было. Потом он с этим грузом негативным приехал. Естественно, о чем ты будешь думать? Ясно, что Реал готов платить дикие отступные МЮ и сумасшедшую зарплату Роналду, которая вообще, я думаю, что если переход состоится, а вероятнее всего он состоится, уж слишком Реал, если нацелился на игрока, и он ему действительно
нужен. Судя по всему, да.
Реал свое дело сделает. Это действительно королевский клуб во всех смыслах этого слова. Видимо, ситуация настолько серьезная, что сэр Алекс Фергюсон, приехав на чемпионат Европы, занимался не тем, что наслаждался игрой, там ездил с супругой, какие-то матчи посещал.
Решал вопросы.
А он ездил в стан португальцев. Самое главное, что, так сказать, не Роналду отказался с ним встречаться. А Скалари, прознав про это, вообще запретил контакты. Но это вообще даже на грани приличия и неприличия. Понимаете, в чем дело? Вот эти вот моменты, о которых я вам рассказываю, со Скалари и с Роналду, в общем-то, добавили немцам, что называется, козырей в игре. Потому что, когда человек думает о таких вот больших контрактах и так далее, он совершенно очевидно меньше концентрируется.
Ну, волей-неволей, конечно, да. Волей-неволей это сказывается на игре, разумеется. Вот. Как ни крути.
Как ни крути, совершенно верно. В общем и целом мы видим, что футбол, современный футбол, не знает мелочей. Здесь нет мелочей, и в том числе в таких вот нюансах, о которых мы говорим. Теперь отойдем от пограничных тем между моралью, этикой и деньгами, я имею в виду футбольных тем, естественно. Вот, перейдем к сугубо финансовым темам, связанным с футболом. Совершенно очевидно, что финансовые вложения, осуществляемые УЕФА в дело прогресса игры, они дают плоды. Вот в одном из прессингов по будням мы с вами, Дмитрий, обсуждали, что заранее были объявлены очень щедрые гонорары для судей. 10 тысяч евро основному судье, по 5 лайнсменам, 4 четвертому и 3 тысячи евро пятому судье, который в случае там чего-то и так далее. И я должен сказать, что да, были судейские ошибки, а без них нет футбола. Даже Любош Михел, который вызвал шквал критики с моей стороны 2 года назад, когда он фактически убил Аргентину в четвертьфинале с Германией. Да.
Да,
он ошибался и в пользу голландцев ошибался вчера, и в пользу голландцев ошибался в матче с Россией. И в пользу россиян ошибался, то есть предвзятости никакой не было, так сказать, даже в голове у меня не умещается, что он мог там у кого-то чего-то там по каким-то причинам, да? Мы-то, конечно, все умны, крепки задним умом, я имею в виду телезрители. Конечно, сидишь, когда у тебя плазма с диагональю около метра.
Повторы.
26 камер тебя обслуживают, блестящие режиссеры, операторы и так далее, и так далее. Повторы со всех. И, конечно, когда я уже вижу, да, там был пенальти, явно зацепили, не зацепили. А в игре-то этого не видно.
Конечно.
И тем не менее, таких спорных эпизодов успевают судьи. То есть, деньги, вкладываемые в судейство, дают результат. А теперь о деньгах уже непосредственно. Уже объявлено о том, сколько УЕФА заработал. Совершенно беспрецедентные деньги на чемпионате Европы. 1 миллиард 300 миллионов евро совокупный доход составит от евро 2008. Основная часть, минимум 90% этих денег, пришли от продажи прав на телетрансляции и спонсорских отчислений. Вот там знаменитое пиво, которое, так сказать, у нас тоже скоро опять вернется на спортсооружение и так далее. Остальные 10% это в том числе и билетная программа, еще несколько других там.
Атрибутика и так далее.
Да-да, это мелочи. Это мелочи, на самом деле, вот около 90% телевидение плюс спонсоры. И, соответственно, это в два раза больше, чем то, что было заработано 4 года назад в Португалии. Это колоссальный рост, просто колоссальный рост. Из этих денег, из 1 300 000 000, затраты на организацию составили 600 миллионов евро. То есть 700 миллионов евро – это чистая прибыль. Из которых 450 миллионов евро получат 53 европейские федерации, входящие в ассоциацию, в УЕФА, на так называемые нужды развития национального футбола в этих странах. То есть кому-то больше, кому-то, наверное, там английская федерация, которая купается в деньгах, получит чуть меньше, я думаю, нежели какая-нибудь албанская там или там еще какая-нибудь албанская.
Ну, тем более, это часть доктрины Платини.
Совершенно верно. Еще 250 миллионов, это будет абсолютно чистая прибыль УЕФА, которая останется на развитие самой ассоциации. Таким образом, мы видим, что в общем и целом экономические, так сказать, процессы, связанные с УЕФА и с чемпионатом Европы, находятся в таком замечательном состоянии, что за УЕФА, за судьбу европейского футбола на уровне сборных беспокоиться, в том числе и экономистам, не приходится.
Ну, вот такой сегодня несколько необычный взгляд на чемпионат Европы, да и в целом вообще на футбол у нашего эксперта, профессора Роберта Васкевичяна.
Спустя месяц с небольшим по окончании чемпионата Европы начнется Олимпиада в Пекине. Историк и социолог Юрий Теппер не только подготовил экскурс в историю современного олимпизма, но и вспоминает вообще о развитии спорта в Китае.
Принято считать, что восхождение Китая на спортивный Олимп началось в 1978 году. Действительно, 30 лет назад Китайский государственный комитет физкультуры и спорта решительно заявил, в течение 8 лет Китай должен войти в число стран, имеющих самый высокий уровень развития спорта. Эффективность большинства спортивных программ в стране должна приблизиться к мировому уровню или превысить его. К концу 20 века развитием спорта будет руководить отряд спортивных функционеров мирового уровня. Конец цитаты. Слова не брошены на ветер. Всего через 6 лет, дебютируя на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, китайские спортсмены завоевали 15 золотых медалей. Темпы последующего прорыва поразительны. В Сиднее в 2000 году спортсмены КНР были достойны 28 золотых наград и заняли третье место в общекомандном зачете. На Олимпийских играх в Афинах китайцы по числу завоеванных золотых медалей уступили лишь команде США. Все это произошло в течение всего 3 десятка лет. Поистине китайское чудо. На самом деле подготовка олимпийского восхождения началась гораздо раньше, как минимум полвека назад. В апреле 1958 года завершила работу Всекитайская конференция работников физкультуры и спорта. Обычно на проведение такого рода совещаний отводится 2-3 дня. Участники конференции в Пекине в течение 2 недель действовали по всем правилам разработки стратегии, анализ ситуации, план мобилизации ресурсов и, наконец, выбор основного направления наступления. Ситуацию анализировали жестко. Об успехах коротко. Организация физкультуры и спорта, построенная по советскому образцу, добилась определенных результатов. В минувшем, 1957 году, нормативы комплекса ГТО сдали свыше 1 000 000 человек. Кроме этого, китайцы придумали свое. Для оценки спортивной одаренности использовался комплекс всесторонней физической подготовки. Фиксировали заметные способности, проявленные в беге, метаниях, прыжках и поднятии тяжестей. Таланты налицо. В период с 1952 по 1957 год атлеты установили 1725 китайских рекордов. Есть и высшие достижения. Мировые рекорды превысили тяжелоатлеты Чен Динькай и Хуан Янхой и прыгунья в высоту Джен Фэнчжун. Но Далее конференция принимает кардинальное решение. Очень знакомые слова. И точно. Это ремейк знаменитого постановления ЦК ВКПБ от 27 декабря 1948 года. Тогда сурово раскритиковал спорткомитет, высший партийный орган потребовал обеспечить развертывание массового физкультурного движения в стране, повышение уровня спортивного мастерства и на этой основе завоевание советскими спортсменами в ближайшие годы мирового первенства по важнейшим видам спорта. Решение Всекитайской конференции в той же манере. Сначала критика. Из 600 миллионов китайцев регулярно занимаются физической культурой только 10 миллионов. Мало этого, товарищи, мало. Наша конечная цель состоит в том, чтобы сделать китайский народ более здоровым, сильным, закаленным и способным выполнять большую работу в деле социалистического строительства. Несмотря на то, что уровень спортивной работы в Китае значительно поднялся, уровень достижений спортсменов еще отстает от мирового. Перед КНР стоит задача достичь мирового уровня в течение ближайших 10 лет, а для этого необходимо добиться широкого распространения физкультуры и спорта в стране. Конец цитаты. Утверждены плановые задания. Первое. Продолжить поиск одаренных атлетов. Через 10 лет число всесторонне подготовленных спортсменов должно превысить 40 миллионов. Второе. К 1967 году завершить по советскому образцу строительство пирамиды спорта. Основание пирамиды – 8 миллионов разрядников. Вершина – 5 тысяч мастеров спорта. 1967 год назван не случайно. Следующий, 1968-й – олимпийский. Программа была всерьез обоснована и детально разработана. Но первый штурм олимпийских высот не состоялся. Грохнула китайская культурная революция.
По мере приближения игр в Пекине мы все чаще будем знакомить вас с соображениями участника олимпийских конгрессов Юрия Теппера, связанными так или иначе с развитием современного олимпизма.
Ближайшее, так сказать, олимпийское будущее заглядывает в своем телеобозрении Аркадий Ратнер. Естественно, его в первую очередь интересуют перспективы олимпийских трансляций.
Сегодня, как и неделю назад, я не буду касаться темы телевидения чемпионата мира по футболу. Наблюдений много, положительных, отрицательных, так что подробно постараемся обсудить их в одной из передач «Час прессы. Спорт». А вот об олимпийских трансляциях есть что рассказать. Специализированный журнал «Бродкастинг телевидения и радиовещания» приводит интересные данные о передачах из Пекина и предстоящем освещении зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Этому посвящена статья заместителя генерального директора, руководителя производственно-технического департамента ВГТРК Алексея Малинина. Прежде всего, заголовок статьи «Олимпиада. Двигатель телевизионных технологий». Необходимо было бы заменить в заголовке слово «Олимпиада» на слово «спорт», и тогда, наконец-то, удалось бы мне увидеть печатное признание, что именно спорт, как никакой другой вид вещания, много лет способствует развитию телевидения. Истина эта очевидная. О ней мне и моим коллегам доводилось говорить и писать не раз, но раньше технические идеологи телевидения почему-то такое утверждение не поддерживали. Но заголовок заголовком, а самое важное – содержание статьи. С многочисленными рассуждениями об оснащенности предстоящих передач спорить с уважаемым специалистом я не вправе. А вот некоторые творческие вопросы и ссылки на опыт Олимпиады 1980 года можно обсудить. К примеру, господин Малинин считает, что российское телевидение уже имеет большой опыт освещения разнообразных крупных событий и называет их «празднование 300-летия Санкт-Петербурга», 60-летие Победы, заседание Большой Восьмерки в том же Санкт-Петербурге. Сравнение при всей значимости перечисленных событий с освещением Олимпийских игр никак нельзя ставить на одну доску. К Московской Олимпиаде, как один из руководителей спортивной редакции Гостелерадио, я имел самое непосредственное отношение. С того дня, когда об играх в Москве было объявлено, и до совещания Евровидения, где трансляции из Москвы обсуждались и получили высокую оценку. Хорошо помню их организацию, техническую оснащенность, подготовку необходимых работников. Вспоминая об этом, даже не могу представить, что имеет в виду автор статьи, утверждая, цитирую, «К Олимпиаде в Москве были выработаны и опробованы механизмы и решения, которые доступны и сегодня».
Бог, как говорится, в помощь. Но, клянусь, не понимаю, что за необыкновенные механизмы можно с успехом использовать через 34 года в Сочи. Неужели даже сегодня, через 28 лет, можно гордиться тем, что многие футбольные и хоккейные матчи в регионах, как с удовольствием сообщает читателям Алексей Малинин, до сих пор транслируются на той технике, которая осталась с 1980 года. Не знаю, смотрит ли эти матчи сам автор, любит ли он футбол и хоккей, но если он ценитель телевизионного спортивного зрелища, то должен был бы еще в черновике вычеркнуть фразу о трансляциях с периферийных стадионов. Слава заводу в городе Шауляй, который в короткий срок изготовил необходимое количество ПТС для освещения игр. Они спасали Московскую Олимпиаду, но уже тогда во многом уступали иностранным. А в середине 90-х годов даже из больших городов телекартинка, в сравнении с тогдашней московской, не говоря уже о зарубежной, выглядела допотопной. Так что про сегодняшние трансляции даже неловко упоминать. Не буду говорить об отсутствии запасных частей. Воздам должное умельцам, которым удается почти 30-летней давности ПТС поддерживать на плаву. Впрочем, предстоящие игры 2014 года, как я понял из прочитанного, пройдут на высочайшем техническом уровне. Все, о чем сообщает господин Малинин, в пятиминутном обозрении перечислить невозможно. Приведу лишь несколько примеров. В течение ближайших 2-3 лет будет создан новый парк ПТС, надеюсь, сверхсовременных. Построят новый комплекс телеканала «Спорт». И главное, о чем вовремя задумались руководители ВГТРК, уже сегодня надо начинать серьезную подготовку многочисленного отряда технических и творческих работников, способных показать Олимпиаду 2014 года на высочайшем уровне. Задача невероятно сложная. И в 1980 году решалась она с большим трудом. Но уверяю вас, что квалификация приехавших со всех концов страны специалистов была в те годы неизмеримо выше, чем у нынешнего поколения. В статье Алексея Малинина много интересного о трансляциях из Пекина. США давно дополнительно к используемой организаторами техники привозят собственную и, вкрапливая в мировую картинку со своих ПТС отдельные фрагменты, как принято говорить, американизируют программу. Теперь вслед за США, Японией, Германией на этот путь вступает и Россия. Шаг исторический, но, как мне кажется, первый опыт несет в себе много подводных камней. Попробуем порассуждать на эту тему в следующее воскресенье.
Как вы только что слышали, Аркадий Ратнер тоже продолжит в ближайших выпусках прессинга свою профессиональную олимпийскую тему. А программу «Прессинг» завершим, как всегда, краткой сводкой новостей.
Формула-1. Восьмой этап чемпионата мира Гран-при Франции выиграл гонщик Феррари Филиппе Масса, для которого этот успех стал третьим в сезоне и восьмым в карьере. Вторым на трассе в Маникур финишировал его партнер по команде, прошлогодний победитель Кими Райконен, третьим представитель Тойоты Ярно Трулли.
Вслед за ними в так называемой очковой зоне разместились Хейки Ковалайнен из Макларена, Роберт Кубица из команды BMW Sauber, Марк Уэббер Red Bull, Нельсиньо Пике, представляющий Рено, и Фернандо Алонсо, также из команды Рено. В общем зачете теперь у Массы 48 очков, у Кубицы 46, у Райконена 43. А в Кубке конструкторов Феррари имеет 91 очко, BMW Sauber 72, Макларен 58.
Футбол. Третьим полуфиналистом чемпионата Европы стала сборная России. В четвертьфинальном матче в Базеле она в дополнительное время выиграла у команды Голландии 3-1. Голы у россиян забили Роман Павлюченко, Дмитрий Торбинский и Андрей Аршавин. У голландцев мяч на счету Руда ван Нистелроя. Этот матч стал последним в международной карьере голкипера голландской сборной Эдвина ван дер Сара, объявившего об уходе из национальной команды по окончании Евро-2008.
Хоккей. В Объединенных Арабских Эмиратах завершился первый в истории чемпионата арабских стран, в котором участвовали 4 сборные. В заключительный день они разыграли награды. В борьбе за первое место сборная хозяев, целенаправленно готовившаяся к турниру в течение 8 лет, нанесла поражение команде Кувейта 4-1, а бронзовые медали достались хоккеистам Марокко, взявшим верх над соперниками из Алжира 6-4.
Теннис. В субботу за два дня до начала уимблдонского турнира завершились соревнования в Англии. Женщины играли в Истборне, и в финале полька Агнешка Радванска победила россиянку Надежду Петрову 6-4, 6-7, 6-4. Мужчины же состязались в Ноттингеме, где титул завоевал хорват Иво Карлович. В решающем поединке он взял верх над испанцем Фернандо Вердаско 7-5, 6-7, 7-6.
А в Голландии в Хертогенбосхе прошли соревнования в обоих разрядах. У женщин сильнейшей оказалась Тамарине Танасугарн из Таиланда, выигравшая у россиянки Динары Сафиной 7-5, 6-3. А в мужском финале испанец Давид Феррер нанес поражение французу Марку Жикелю 6-4, 6-2.
В понедельник стартует уимблдонский турнир. В основной сетке женского одиночного разряда 17 россиянок. В двух парах первого круга они встретятся друг с другом. Екатерина Макарова сыграет с Аллой Кудрявцевой, а Мария Кириленко с Верой Душевиной. Также предстоят 4 российско-французских поединка. Мария Шарапова, Стефани Форец, Светлана Кузнецова, Матильда Йоханссон, Анастасия Павлюченкова, Ализе Карне и Евгения Родина, Виржини Роззано.
Кроме того, Галина Воскобоева сыграет с испанкой Карлос Суарес Наварро, Елена Веснина с другой представительницей Испании Нурией Льягустерой Вивес, Анна Чеквитадзе с канадкой Стефани Дюбуа, Вера Звонарева с японкой Аико Накамурой, Динара Сафина с Чан Юнг Ян из Тайваня, Екатерина Бычкова с Сараной Крстя из Румынии, Надежда Петрова с Ольгой Говорцовой из Белоруссии, Алиса Клейбанова с Ципорой Опцилер из Израиля, Елена Дементьева с Марией Еленой Камерин из Италии.
В мужском одиночном разряде Россия представлена 7 игроками. Николай Давыденко встретится с немцем Беньямином Беккером, Михаил Южный с аргентинцем Серхио Ройтманом, Дмитрий Турсунов с французом Николя Маю, Игорь Куницын с бразильцем Томасом Белуччи, Марат Сафин с итальянцем Фабио Фаньини, а еще две пары станут российско-чешскими. Игорь Андреев и Ржеваник, Евгений Королев, Томаш Бердых.
Волейбол. Завершился очередной этап мировой лиги среди мужских команд. В группе Б россияне вновь обыграли кубинцев на их площадке, на сей раз со счетом 3-0. Это четвертая победа сборной России, которая следующие матчи проведет в Риме и Триесте с командой Италии, идущей на втором месте с одним поражением.
Вы слушали 679-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 13.07 с повтором в 21.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Дмитрий Налитов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио